В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 сентября 2017 года, 12 часов дня в Москве. Прямой эфир на Радио Теос. И у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем, а если быть более точным, подходим к завершению нашей серии передач, которая уже несколько лет длится, по книге псалмов. Сегодня у нас 143-й псалом, в котором мы будем прочитывать о том, про то, как мы побеждаем в этой битве за человека в самих себе, битве за человека в человеке. Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битве и персты моей брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Прежде чем мы начнем с вами, дорогие слушатели, погружаться в этот текст, а я считаю, что в текст необходимо погружаться для того, чтобы пропитываться его смыслом, его содержанием, усваивать его значение для нас здесь и сейчас, сегодня, в нашем времени, в наших обстоятельствах. Я хочу сказать, пожалуй, две самые главные мысли, которые сегодня хотел бы донести для себя, в том числе и для вас, дорогие радиослушатели. Сила света, а мы призваны с вами быть светом этого мира. Так вот, сила света никак не может зависеть и уж тем более определяться размером тени, которую отбрасываем мы. Поэтому важно не насколько велика наша тень, если так употреблять этот образ, тень, которую мы отбрасываем. Важно, сколько света мы через себя пропускаем. И мне кажется, в этом псалме Давид отражает духовное понимание вот именно этой главной проблемы. Потому что тень, которую Давид отбросил на историю человечества, на историю Израиля, на историю своего народа, она была огромная. Давайте согласимся с этим. Но тем не менее тень остается тенью, а свет остается светом. Тут между ними такая странная взаимосвязь. Дело в том, что свет-то может быть без тени. И в книге Откровения мы видим с вами, как исчезают все тени. Остается только свет. Свет личности Иисуса Христа, познанием которого озарил наши сердца Бог, повелевший свету воссиять из тьмы. И вот сегодня мы будем с вами говорить об этой битве за человека. Битве за человека в человеке, за человека в самом себе. Битве или бой, или брани, которые мы ведем самим собой, за самих себя. Битву, в которой победу без Бога одержать мы не можем. Битве, если хотите, собственной тенью. И здесь одна вещь, на которую стоит обратить внимание с самого начала, это то, что Давид повторяет как бы на совершенно другом смысловом контексте фразу «Что есть человек, что ты помнишь его?». Вот если вы вспомните 8-й псалом, а мы очень давно его читали, такие параллели стоит усматривать в писаниях, видеть и сравнивать. Знаете, как вот показывают человеку две картинки, найди различия. Они вроде бы одинаковые, но вместе с ним разные. И если в 8-м псалме Давид говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, то здесь, в 143-м псалме, когда, собственно говоря, пройдена вся жизнь, и вместо маленькой тени, которую отбрасывал маленький Давид, бегавший по пустыне от Саула, выросла огромная тень, и целое царство у Давида, и победы в войнах, и, в общем, много чего. Здесь очень, очень какой-то серьезный внутренний сдвиг произошел. И если в 8-м псалме Давид обращается к тайне, и вместе с тем, если хотите сказать, проблеме человека, если в 8-м псалме человек сияет в свете величия Творца, если вы его внимательно почитаете, в свете самого, то есть это венец всего, что сотворил Бог, то в 143-м псалме эта же тайна рассматривается с другой стороны. Именно со стороны вот этой тени. И если в 8-м псалме человек, на которого обращает внимание Бог, предстает в свете величия Бога и достоинства своей личности, богоподобной, хотя и не богоравной, то в 143-м псалме человек как личность встает и виден уже в тени. Знаете, как говорят, обратная сторона Луны, вот она тут перед нами предстает. И вот, вот это в контексте того, о чем мы с самого начала сказали, это очень важно понять. Что Бог, научающий нас брани руки наши и персты битве, делает нас людьми настоящими, ответственными за все настоящее в самом себе. И я вот вернулся недавно из Калининграда, поэтому, собственно, прошлую передачу вы слушали в записи, и вы знаете, вот такая привилегия, если можно сказать, общение с настоящими людьми мне выпало. Был я в училище закрытом для подростков, которые вступили в конфликт с законом, общался с сотрудниками, знаете, потом встретил много старых друзей в Калининграде, вот эти вот, знаете, мы говорим часто, мы даже не понимаем иногда, какой смысл мы вкладываем в эти слова, настоящий друг, настоящая любовь. И вот почему это сейчас так важно? Потому что, на мой взгляд, проблема сегодняшнего времени, я в прошлой передаче этого коснулся, это проблема подлинности. Она встает очень остро. И есть такое очень неприятное слово английское counterfeit, которое переводится как подделка, но это как бы вход с другой стороны. Проблема, понимаете, вот с этими фальшивыми, ненастоящими людьми и вещами в том, что, к сожалению, но фальшивые деньги мы можем купить настоящие товары иногда. А при помощи отмычки открыть дверь в настоящую дверь, в настоящую комнату. Даже убежать из тюрьмы иногда. Но свобода, которую мы в этом случае получим, она не будет настоящей. И вы понимаете, когда количество лживого, фальшивого, поддельного превышает определенный предел, переходит, ценности настоящие обесцениваются. И так же, как в экономике огромное количество фальшивых денег ее разрушает, так же и в духовной, в нравственной жизни человека определенное количество фальши внутренней Она губит все то, ради человека, ради чего человек идет на ложь. Вот в чем проблема. И из-за этого встает проблема вот этой адекватности внутренней человека, верующего, тому вызову, который бросает ему современность. И люди отделываются общими фразами, знакомыми штампами. И жизнь, скажем, церковная, идет по пути, скажем, каких-то оптимальных наборах принципов, ни больше, ни меньше. Она осуществляется служение, что бы это ни было, да, по формальному признаку. То есть человек отождествляется с тенью, которую он отбрасывает, а не со светом, который он должен через себя пропускать. И вот почему, понимаете, люди так сегодня обмануты миром в своем стремлении к непонятному успеху, успеху, который часто оправдывается, о котором часто оправдывается даже подлость. Они не замечают, как и сами становятся тенью. И в этом смысле, когда мы говорим о битве за человека, точнее, за душу человеческую, или то, что Достоевский называл человеком в человеке, в этой битве, мы уже говорили в начале, мы обречены на поражение, если не находим опору в Боге. Вот почему Господь твердыня здесь, это то, тот, на кого мы опираемся в этой битве. Вот почему он учитель, тот, который учит нас воевать с самим собой, ради самого себя, если можно так выразиться. Вот почему милость и ограждение, и прибежище, и избавитель, и щит. Все эти слова употребляются для того, чтобы описать вот этот широкий смысл слова «спасение». И поэтому, понимая, что человек, какую бы большую тень он ни отбрасывал в этой жизни, какие бы душевные претензии к этой жизни он ни предъявлял, а это такое бывает, он должен понимать, что не существует такого понятия, как духовная самостоятельность. В плане абсолютном. Есть ответственность за поступок, за выбор, за действия, которые мы предпринимаем. И поэтому я вот так подумал, да, почему так режет сердце и слух фраза Виктора Франкла, знаменитого психоаналитика, прошедшего Освенцим, когда его спросили, кто такой человек. И мы опять-таки вернемся к этому контексту. Кто есть? Что есть человек? Что это вообще такое? Да? И вот Виктор Франкл сказал, человек – это существо, которое изобрело газовые камеры Освенцима. Правда, потом он оговорился, и после запятой идет следующая фраза. Но это еще и личность, которая входила в эти газовые камеры с гордо поднятым лицом, и молитвой на устах. И вот Давид, пытаясь ответить на этот вопрос с точки зрения того, что вот называется жизнечувствием, и я думаю, говорит нам о том, что первая линия атаки, если так можно выразиться, в битве за человека в человеке, это, конечно, линия чувств и ощущений. Это та первая линия окопов, которую захватывает враг. Это та линия фронта, которую хочет прорвать он, заполнив наши чувства и ощущения чем-то лживым, ненастоящим, фальшивым. Когда вместо восхищения красотой, величием, смыслом в том же искусстве все больше и больше преобладает, знаете, такое... Вот слово прикольно, вот по-другому никак не скажешь, к сожалению. когда извращаются вкусы, когда деградируют чувства нормальные. И вот почему, понимаете, вот это трезвое отношение к своим душевным переживаниям, к своим душевным притязаниям, оно вот в этом вопросе все ставит на место. И Давид говорит, а что такое человек? В этом смысле это что? Дуновение ветра. И дни-то его, как уклоняющаяся тень. И чем длиннее человеческая жизнь, как кто-то сказал, какая долгая, длинная жизнь человека, и какая она быстрая. У Экклезиаста в 12 главе это написано с потрясающей силой о том, как эта тень удлиняется, 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 а потом бах, и человека нет. Человека нет во времени. И понимаете, тут еще огромную роль играет понимание того, в этом псалме она очень пронзительно так отражается, это понимание того, что невозможно человеку оправдать и оценить свое достоинство во времени, потому что он вечное существо. Нельзя по размеру тени судить о размере реальном предмета. Тень может быть очень длинная, а предмет маленький, например, если солнце низко стоит, да? Тень исчезает тогда, когда вот солнце точно над нами стоит, вот в этот роковой полдень, когда тени нет. А потом этот день к вечеру удлиняется, 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 да, если вот использовать этот образ. Так вот, мы не можем на самом деле, проходя через эту временную жизнь, через путешествуя, скажем так, во времени и пространстве, в этом материально-предметном бытии, если употреблять философский язык, дать оценку человеческой личности, ее достоинству. Я думаю, что как бы и не только Давид, и многие другие авторы к этому же приходили, что они не могли оценить себя адекватного времени. Это невозможно сделать. И, конечно, речь идет не о личности, а о природе человека. Он сотворен из праха, и в прах уходит. И в этом смысле земная жизнь, жизнь биологическая, если хотите, социальная, во многом даже психологическая жизнь. Иаков ее сравнивает с паром, Петр с быстро опадающими цветами. Ну, а псалмист, вот в нашем 143-м псалме Давид сравнивает ее с дуновением ветра. И с тенью, дорогие друзья, с уклоняющейся тенью. Вы меня поймете, если попытаетесь хоть раз свою тень поймать. Вы ни от нее не убежите, но и поймать вы ее не можете. В этом ее особенность. Так вот, вообще здесь, в этом удивительном, совершенно потрясающем 143-м псалме, конечно, вот эта вот смена тональности, мы о ней часто все время говорим, она просто поражает. Потому что, ведь посмотрите, что дальше происходит. Давид просит Бога преклонить небеса, сойти, коснуться гор, блеснуть молнией, пустить стрелы, руку свою протянуть с высоты и спасти от многих вод и от рук сынов иноплеменных. Вот ведь как. Вы знаете, упоминается здесь, и, наверное, нельзя не вспомнить эту знаменитую сказку, драму Шварца «Тень», которая сделана по мотивам сказки Андерсена. Был замечательный фильм, где главную роль исполнял, две точные роли исполнял Олег Даль, великолепный совершенно актер, который так и назывался «Тень». И там вот эти отношения тени и хозяина очень здорово показывают динамику вот этого битвы духовно-нравственной внутри человека. Знаешь, потрясающие совершенно слова. Тень знает свое место в конце этой драмы. Я тем, кто не читал эту сказку, советую почитать. Она читается не менее интересно, чем смотрится вот в этой интереснейшей постановке. И вы знаете, думая об этом, я читал буквально в феврале этого года в журнале «Нева» была статья Бочинина Владислава, которую я очень люблю читать, которая называлась «Биография модерности». Такая любопытная статья, тоже отсылаю вас к этому журналу, можете почитать в электронном виде. Там автор, чьи взгляды я, признаться, разделяю во многом, говорит о проблеме так называемого возрождения духовного. Ренессанса, говоря другим языком. Это как раз проблема вот этой тени, большой-большой. Мощнейший толчок культуре, философии, искусству, литературе, да, Данте в это время появился, появился Шекспир, поздний уже Ренессанс, да. То есть много, и особенно в изобразительном искусстве, Микеланджело, Рафаэль. Но вы понимаете, что произошло? То вот это искусство, как тень, если можно так выразиться, отбрасываемую светом, стали путать со светом. Понимаете, если я вижу через какое-то окно что-то реальное, я не могу эту реальность окном подменять. И в этом смысле разговоры о том, что человек якобы восстал из мрака средневекового невежества, они абсолютно несостоятельны. Потому что как раз до Ренессанса было то, что Бочинин называет теономией. То есть было абсолютное превосходство понимания себя, которое исходило из взаимоотношений с Богом, прежде всего. Это касается как светлой, так и темной стороны Луны, если можно так выразиться. Человек понимал свою конечность, ограниченность, греховность, временность, и вместе с тем опирался на Бога, веря в свое достоинство и вечную судьбу. Сегодня человек стал в дурном смысле автономным. То есть он научился смотреть на себя без Бога. Тень теперь разговаривает, тень теперь доминирует. Тень теперь вооружается разными лозунгами и начинает диктовать пониманию реальности. Тень начинает судить о свете. Тень заслоняет собой реальный предмет или объект, если хотите, который ее отбрасывает. И я подумал, ведь если вы посмотрите на историю человека или человечества, тень может быть очень большой, а человек очень маленьким. Тень может быть очень маленьким, маленькой, а человек может быть очень большим. И в этом плане, понимаете, молитва Давида в 143-м псалме, она уникальна совершенно по своей природе, потому что вот этой молитвой Давид ставит тень на свое место. И когда он просит Бога преклонить небеса, сойти, коснуться гор, блеснуть молнию, пустить стрелы, расстроить вот эти, вот эту ложь вокруг. Он говорит тем самым: тень, знай свое место. Потому что тень может очень много искажать. Я вот вспоминаю снова, как не вспомнить Бунина, его «Окаянные дни». Мы все-таки живем в канун празднования столетия так называемой Великой Октябрьской революции. Смотрите, как ее описал Бунин. Сатана каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свободы. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Вы знаете, наверное, в эти годы какая-то страшная тень накрыла душу человека в России. Очень темно стало внутри людей. Наружу-то было как светло, и вместо сердца пламенный мотор, и там мы рождены, чтоб сказку сделать были. Посмотрите, чем это закончилось. Какая страшная трагедия. Брат убивал брата. Это жуткая совершенно гражданская война. Я не хочу давать оценку тем достижениям прогресса, метро, стройки эти все, и то, что мы стали великой империей, не знаю. Я не знаю. Не уверен, во всяком случае, что такую цену надо платить за такие достижения. И вы понимаете, я думаю так, что вот это автономное понимание себя, которое ведет к независимому пониманию таких вещей, как свобода, братство, равенство, оно вот за последние 400 лет, с момента так называемой эпохи просвещения, когда на самом-то деле тень накрыла разум человеческий, разум, который отверг откровение Бога, и в итоге истина, вот эта очень важная истина о собственном богоподобии была подавлена. Мы живем в последствиях этого, культуры, философии и даже религии, я уже не говорю об искусстве, которые как-то пытались наладить какие-то отношения с этой тенью, которая все время уклоняется. Мы пережили в 20 веке две страшные войны. Мы продолжаем переживать при всех научных технических достижениях, какие только невозможные, и голод. Люди в Африке умирают. От голода умирают. И жуткий всплеск преступности, и постоянные волнения. Смотришь телевизор везде, в Европе, везде какие-то демонстрации, какие-то... Какой-то кошмар. Я думаю, что это последствия такой вот независимой игры, которую тень затеяла, пытаясь захватить власть над душой человека. И здесь Давид справедливо, точно просит Бога рассеять эти силы тьмы, которые можно воплотить в слове «иноплеменные», не родные, чуждые человеку. И мы можем молиться и каждый день в этой молитве обретать эту силу и верить в то, что какую бы тень мы ни отбрасывали, важно не это. Важно, сколько света мы через себя пропустим в этой жизни. Дорогие слушатели, я сейчас прервусь ненадолго на так называемую рекламную паузу, для того, чтобы вновь вернуться в эфир, переведя дыхание. Вы слушаете радио Теос в прямом эфире. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность – Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
26 сентября 2017 года, уже 12 часов 30 минут. московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы читаем 143-й псалом. Главная мысль на сегодня очень проста. Неважно, какую тень мы отбрасываем, важно, сколько света мы через себя пропускаем. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси от вод многих и от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетно, которых десница лжи. Знаете, ложь всегда была проблемой. С самого момента грехопадения. Но сегодня, мне кажется, для многих, слишком многих, она становится опорой, способом жизни, а не препятствием. Отсюда столько теней и призраков в общественной политической жизни. Отсюда столько деятелей и при таком скудном количестве делателей. Отсюда такое обилие горделивой суеты и бессмысленной активности, которые лишают человека адекватности. И вот здесь еще и ведь попытка вполне естественная для падшего ума выдавать желаемое за действительное. Понимаете, если мы отвергаем греховность человека, если мы перестаем осознавать, как вот удивительно Семен Франк сказал, что даже самый великий святой не мог и никогда не имел права забывать о том, что он грешен. Равно как и самый низко павший грешник должен всегда помнить о том, что есть место для милосердия Божьего, что есть место для надежды на спасение. Как только мы в ту или в другую сторону уклоняемся, мы встаем на путь самообмана. Мы становимся тенью. И вот почему так удивительно в свое время Трубецкой, тоже, кстати, ведь написал эту книгу в канун революции о смысле жизни, об истории и философии. И он рассуждает об идеале. Ну, давайте попробуем слово «идеал» заменить светом. Будет немножко более понятно. Сознание идеала, света, дано человеку. И в этом сознании та сила, которая окрыляет его мысль, поднимает его ввысь. Но это же сознание указывает ему все отличие идеала от того, чем он действительно обладает. Ведь благодаря свету, а Бог есть свет, об этом Иоанн совершенно однозначно заявляет, об этом говорит сам Христос в Евангелии от Иоанна. Благодаря свету мы видим и то, какими мы должны быть, и то, какими являемся. И вот пока мы видим это отличие, по словам Трубецкого, мы не теряем сознание этого света и продолжаем к нему стремиться. Помните, как мы в Псалме 35 в свое время читали фразу в 10 стихе? «У тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». Там, где эта грань стирается, там, где остается только тень, люди теряют, по сути дела, сознание. Мы, иначе говоря, если говорить по-другому, можно эту мысль выразить, нужно верить в идеалы, но нельзя идеализировать себя. Можно видеть много зла в мире, но нельзя не замечать добра. И когда, вот вы знаете, очень часто, к сожалению, ну, в чем-то справедливо обвинение христиан в допотопности, в первобытности, оно ведь связано с тем, что очень часто внешняя религиозность, она ведь идеализирует какие-то моменты. Церковную жизнь, религиозную жизнь, традиции какие-то. А другая сторона медали – это когда либеральные так называемые философы, либеральные в дурном смысле, просто, как говорится, свергают все идеалы с пьедесталов и отрицают все. Искушение это старое и знакомое, о котором мы часто говорили. Снимая розовые очки идеализма, мы сразу одеваем черные очки цинизма, да, на свои глаза. И то, и другое для взрослого сознания, зрелого духа, оно неуместно и вредно. И Давид просит себя избавить от этих, от людей, которых уста говорят суетное, в которых десница ложь, то есть от тех, кто на ложь опирается. Потому что, ну, мы с вами читаем, и Павел тот же пишет, почитайте послание к Римлянам, 3 глава хотя бы, или там 7, и вы увидите, что он однозначно говорит о том, что человек по природе лжив. Но Павел страдал и мучился этой проблемой, да, и показал этот конфликт внутренний, вот эту борьбу за человека в человеке, и для него ложь была проблемой. Когда ложь становится опорой, десница – это правая рука, вот тут проблема. И вот после этой совершенно потрясающей, такой глубокой внутренней молитвы Давид обращается к Богу, и вот его тональность этого, этой молитвы, этого псалма меняется очень резко. Он вдруг начинает петь новую песню. «Новую песню воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча». Слушайте, ну, вдруг такое торжество. И я вдруг вспомнил, знаете, примеров ведь там много. Возьмите ту же оду Державина, оду Богу, где он говорит сам о себе: «Я раб, я червь, я царь, я Бог». Да? И вот это удивительная вещь, когда человек обращается к просьбой к Богу спасти его. Когда мы просим не спасти наши иллюзии, не спасти наши планы, не спасти наши обстоятельства, а мы просим спасти себя. Вот это то самое глубокое, внутреннее, подлинное «я». И просим уже вне рамок того, что принято называть презумпцией. Хорошее латинское слово «презумпция» – это когда мы какие-то вещи решаем заранее. Вот есть презумпция невиновности, а в суде такое присутствует понятие. Человек признается невиновным до той поры, пока не доказано обратно. А есть презумпция виновности. И вот здесь Давид просит об избавлении, освобождаясь от этой презумпции, потому что тень, о которой мы говорили в самом начале, она всегда, она подчинена вот этой презумпции. И мы либо считаем себя слишком маленькими людьми и незначительными, либо слишком большими и такими влиятельными, да? Это все тень. Тень, которая не знает своего места, потому что я еще раз и еще раз повторю мысль. Неважно, какую тень мы отбрасываем во времени. Важно, сколько вечного света мы сквозь себя пропускаем. И когда мы живем во времена, это всегда было, но сейчас, по-моему, особенно это сильно заметно, как по словам Генриха Мелвилла, автора романа «Моби Дик», «старость и тщеславие топают по великодушной земле, топчут ее, но земля от этого не изменила своего вращения и полета». Это можно сравнить с цитатой из Честертона, который говорит: да, титаны разрушили землю, но небес они поколебать не смогли. И вот этот свет, к которому стремится наше сердце, свет, перед которым смиряется наш ум, как у Честертона, человек бежит по Лондону, все плохо, и вдруг он увидел крест на соборе святого Павла и сказал себе: даже если бесы захватили небо, до креста им никогда не добраться. И вот, прочитывая вот эти псалмы, прочитывая их, обращаясь к Духу, потому что прочитанное, написанное Духом, как сказал Померанц, может быть и прочитано только Духом, мы проникаемся мыслью о том, что есть настоящее, есть подлинное, есть живое. И На нем мы сосредотачиваем свой взор. Не на суете, которая стала стеной, за которой люди прячутся от правды. Не на лжи, которая становится опорой для человека, который стремится добиться успеха во что бы то ни стало во времени. Мы взираем на Господа. И поэтому здесь, конечно, финал этого псалма совершенно удивительный, потому что здесь вот это слово «да будет», «да будут», которое повторяется, это не просто, знаете, как такое самовнушение. «Да будут», «да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные из толпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Знаете, если это перефразировать так немножко на более простой язык перевести, блаженны люди, у которых царь в голове. Потому что люди живут без царя в голове, как это принято говорить. Это и невозможно жить с царем в голове, если человек пытается жить независимо от Бога. Вот почему, понимаете, вот это общество, вот эта жизнь здоровая, в которой есть сила молодости и красота правды, в которой есть преемственность веры определенная, не с точки зрения формы. Традиция – важная штука, но само слово латинское произошло от слова «передать». Это просто способ передачи. И вот что она передает нам, эта традиция, от отцов церкви и до наших времен? Она передает нам свет, о котором пишет Иоанн, правду, смысл. Иначе говоря, все больше и больше человек верующий, человек, обретающий опору в Боге, он как бы выходит из тени. И чем больше мы через себя света пропускаем, тем меньше вот этих темных пятен, тем больше мы понимаем, что да, сокровища-то это мы носим в земных сосудах, глиняных. И в нашей немощи мы понимаем, что сила-то этого света не от нас зависит, а от Бога, от Его благодати. И мы уже не так сильно обращаем внимание на тень, которую отбрасываем. Она может быть большой или маленькой. Мы сами растем. Именно в том смысле, в каком сказал Иоанн Креститель об этом. По мере того, как мы умоляемся, возрастает Христос. И здесь всему есть место, и изобилию определенному, и безопасности. И мы видим, что величие человека не меряется ни кошельком, ни размером его зарплаты, не марка автомобиля, на который он едет, что благополучие – это в лучшем случае хороший спутник, попутчик, если хотите, но никак не руководитель. Это результат, а не цель. Это последствия, а не причина. И человек сохраняет свое достоинство и величие, я не побоюсь этого слова, только в Боге. Иначе он станет тенью, превратиться или в свирепого зверя, или в бессловесного скота. Как об этом замечательный Экклезиаст написал, что участь человека та же, что у животных. Это если говорить о суете и томлении духа в этой жизни под солнцем. Вот почему счастлив, блажен народ, у которого это есть, все то, о чем мы говорили выше, у которых есть свет, и которые этот свет несут миру. Вот почему не важно, какую тень мы отбрасываем. Важно, будем ли мы сегодня искоркой света, крупинкой соли в чьей-то жизни. Счастлив народ, над которым господствует Бог. Человек, к сожалению, сам не может правильно распорядиться своей жизнью самостоятельно. Во всяком случае, с вечной точки зрения это точно так. Вот почему подлинное, настоящее, в том числе и счастье, и благополучие, они невозможны, их не приобретешь за фальшивые деньги. Никак. И вот сохраняя эту внутреннюю честность, понимая все темные стороны нашей жизни, все обратные стороны монет, планет и другие концы палок, если можно так выразиться, мы помним, что Бог для нас твердыня, и Он учит нас одерживать победы в битве с самим собой. Я есмь жизнь. За пределами этого я есмь более невозможно вопрошать о жизни. Вопрос, что есть жизнь, превращается тут в вопрос, кто есть жизнь. Жизнь – это не вещь, не сущность, не понятие, а личность, а именно определенная и единственная личность. Состоит не в том, что она имеет среди прочего, но в своем «я». И Иисус ставит свое «я» в самое резкое противоречие со всеми идеями, путями, притязающими на решение о сути жизни. Он также не говорит «я имею жизнь», но «я есть жизнь». Так что жизнь более неотделима от «я» Иисуса, от его личности. Это сказал Дитрих Бонхёфер более 60 лет назад. И даже 70 лет назад. Это человек, который это пережил. Поэтому мы не можем ответить на вопрос, кто есть человек, без Бога. Но вместе с тем мы обязаны на него отвечать. По сути дела, мы каждый день на этот вопрос отвечаем. И пусть нам Бог поможет на эти вопросы ответить на этой неделе. Я желаю вам смысла, радости и света побольше. И не важно, какую тень мы сегодня отбрасываем. Важно, сколько света мы через себя пропускаем. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.